эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Ведет передачу Михаил Соколов. В студии у нас политолог, профессор Валерий Соловей. На связи политик и историк Владимир Рыжков. И около 40 миллионов человек, это 37% избирателей, по официальным данным Центра избиркома, уже якобы проголосовали за путинские поправки в Конституцию. Фактически открыто и без всякого контроля. В палатках и на лавочках, на улицах и на багажниках, и даже на избирательных участках. На одном из участков в Москве побывал наш корреспондент Артур Давлетшин с вопросом, почему вы пришли голосовать.
Коль скоро есть возможность голосовать, необходимо пользоваться этой возможностью. Все это не вполне соответствует действующей Конституции.
Потому что я живу в этой стране, поэтому и голосую. Мне не очень нравится то, что общее голосование, да и нет, не по конкретным поправкам. А так, в принципе, очень много полезного.
Во всяком случае, считаю, что это долг каждого гражданина. Часть поправок очень положительная, поэтому я и голосую.
Это мой долг по-разному, но поддерживаю.
Ну, в Москве все прилично, мы видим здесь без пеньков и, так сказать, палаточек во дворах. Но все-таки то, что видели и в провинции, и в регионах, конечно, это выглядит не очень прилично. Валерий Дмитриевич, добрый вечер еще раз.
Добрый вечер.
Почему власть не стесняет то, что голосование, в общем, превращается вот это многодневное в такую клоунаду, а некоторые даже говорят фарс?
Ну, это действительно фарс, пока еще не траги, но я думаю, что траги мы потом добавим по подведению итогов и, главное, по последствиям. А власти наплевать. И наплевать на общественное мнение, и наплевать на собственную репутацию давным-давно, и наплевать на репутацию свою в глазах Запада. Ну, сгорел сарай, сгори и хата, знаете. Они решили провести так этот плебисцит, и они считают, что эта модель очень хороша для проведения всех последующих выборов. Региональных и общенациональных. Сейчас вот ее опробируют.
А в чем суть модели?
А суть модели очень простая. Во-первых, значит, вы голосуете в течение недели. У вас не будет дня голосования, у вас теперь будет неделя голосования. Ну или, если повезет борцам за чистоту избирательного законодательства, то 3 или 4 дня голосования. Второе, электронное голосование, которое показало свою высочайшую с точки зрения власти эффективность.
Эффективность будет... по фальсификации?
Да, естественно. Оно заранее вводилось с такой целью, в общем, нет никакого особого секрета в этом. И там фальсификация носит совершенно безбрежный характер.
То есть вы, если голосуете электронно, вы считаете, что ваш голос будет украден?
Ну, с вероятностью, там, я бы сказал, даже не 9 из 10, а 95 из 100. Да, он будет украден. Им распорядятся, как захотят. Это не то, что вы опускаете бюллетень. И третье, это просто снятие всех и всяческих, даже формализованных преград в лице там, наблюдателей и тому подобных заинтересованных граждан.
А вам скажут, что вот от общественных палат есть же наблюдатели на этом голосовании.
Да, но общественных палат идут только те, кто проходит определенный фильтр по идеологическим, культурным и, возможно, уже антропологическим соображениям. Если на вашем лице не написано верноподданнического восторга, то вы, может быть, и не пройдете. Можно же в социальных сетях посмотреть, какие вы постики выкладываете. Это же прекрасный способ проверки лояльности. Правда, Михаил?
А вот мы Владимира Рыжкова сейчас и спросим. Владимир, вы ведь состоите в общественной палате, кажется, города Москвы? Не слышу.
Да.
Да. И что? Вас проверили на лояльность?
Ну, вы знаете, я думаю, что картина чуть более сложная, чем ее рисует Валерий. Россию я бы разделил на 3 части. Черная, серая и застиранная белая. Я имею в виду, что когда мы говорим о черных регионах, это то, что Дмитрий Орешкин называет электоральный султанат. И там примерно 12-15 миллионов избирателей, чьи голоса никогда не считали и считать не собираются. Думаю, что среди вот этих 40 миллионов, которые проголосовали, есть и Чечня, и Мордовия, и Дагестан, и другие электоральные султанаты. Они всегда в кармане у Путина, и там бессмысленно говорить о фальсификациях, о наблюдателях. Там это все не имеет никакого отношения к реальности. Есть серая зона, большая часть России, и где-то члены комиссии еще стесняются фальсифицировать. Или есть живые представители КПРФ, СРФ, яблоко в каких-то регионах. Там фальсификации идут, но в основном по периферии. И менее грубо используется административный. И то, что я говорю, называю белые застиранные регионы, то есть не вполне белые, но все-таки чуть-чуть застиранные, к ним, например, можно отнести ту же Москву, где очень разный состав комиссии, очень много в комиссиях людей честных, неравнодушных, порядочных, оппозиционно настроенных и так далее. Если говорить о Москве, то в Москве было принято решение, я принимал в этом участие, что ни один человек из желающих стать наблюдателем отфильтрован не будет. И мне неизвестен по Москве ни один случай, чтобы любой человек, который хотел быть наблюдателем, был бы отстранен и отфильтрован по идеологическим или антропологическим мотивам. Другое дело, что интерес у активной части общества к этому голосованию достаточно низкий, и наблюдателей в этом году, судя по всему, независимых и жестких, гораздо меньше, чем на последних президентских или думских выборах.
Володь, а вот наблюдать 7 дней, ведь практически, ну, это немыслимая, так сказать, задача тоже. Вот Матвиенко и сказал, что надо проводить все выборы за неделю, очередей не будет, все хорошо. А вы действительно, вот как вы оцениваете, действительно они могут пойти на еженедельное голосование региональных выборов, думских выборов, президентских выборов?
Ну, я опять-таки выделил бы здесь Москву в отдельный регион, потому что мы принимали решение, что ночью, когда сейфы с бюллетенями и ящики с бюллетенями остаются без присмотра, чтобы ночью... Вот, в Москве же идет трансляция голосования, каждый может посмотреть участок, свой или любой соседний участок, хоть сейчас. Идет видеотрансляция и идет запись. Голосовать. Поэтому в Москве вот это 7-дневное голосование, оно не приведет к таким чудовищным вбросам, фальсификациям, как это будет во многих регионах, где нет ни независимых наблюдателей, ни ассоциации «Голос», ни видеонаблюдения, ни видеотрансляции. Опять-таки, Россия очень пестрая, и надо различать различные регионы. Но в целом я абсолютно согласен, что растягивание голосования на несколько дней создает благодатную почву для массовых вбросов, фальсификаций, каруселей и прочей мерзости.
А вот электронное голосование, по-вашему, как? Миллион человек, по-моему, пригнали. Ну, какая-то часть сама записалась. Вот Валерий Соловей считает, что украдут эти голоса. А ваше мнение, украдут или блокчейн защитит все?
Ну, мне нужны доказательства того, что украдут. Пока я таких доказательств не встречал. Пока Валерий выдвигает гипотезу, что 10 из 10 голосов украдут, сфальсифицируют и так далее. Я знаю, что очень многие оппозиционно настроенные люди уже проголосовали электронно. И мы видим их бюллетени десятками в нашей ленте друзей в Фейсбуке и в Твиттере. Люди голосуют и демонстрируют свое голосование против. Оппозиционно настроенные люди. Поэтому если делается утверждение, что при электронном голосовании все украдут, я бы хотел получить доказательства как по алгоритму, так и по механизму этой кражи. Пока я таких доказательств не видел, хотелось бы их увидеть.
А какие-то доказательства действительно есть у вас?
Есть доказательства, во-первых, знания того, для чего и как это готовилось. К сожалению, эти люди не будут публично об этом рассказывать. А я говорил с ними в тот момент, когда внедрялось электронное голосование. Второе. Если не ошибаюсь, вчера ваш коллега по «Эху Москвы» Александр Плющев проводил беседу с экспертом как раз в области блокчейна, и он показал 10 уязвимостей в том блокчейне, который используется сейчас для голосования. То есть все программы, которые блокируют возможность фальсификации, там сняты.
Да и сбой был один, да. Кстати говоря, за последние
пару дней. Я думаю, что мы посмотрим на результаты. Как будут отличаться результаты электронного голосования, и будут ли они отличаться от результатов там, голосования на земле, в частности, в Москве. Он будет очень интересно сравнить, будут ли там то, что можно назвать электоральной аномалией или нет. И четвертое. Напомню знаменитую фразу. Разве может что-нибудь хорошее прийти из Галилеи?
Ну что ж, вот еще один вопрос. Вы уже где-то сказали, что якобы Кириенко пообещал Путину определенные результаты этого голосования. Вот каковы эти, собственно, установочные цифры? Что вам об этом известно?
Да, в общем, это не особый секрет. 65% явка, 73-75% голосования за. Ряд регионов Центральной России уже голосуют, там, что голосование за уже там 50%, ну и вообще...
В смысле, уже пришло 50%,
опросы,
да?
Ну да, что опросы уже в ЦИОМ есть совершенно потрясающие, которые удивительно точно укладываются почему-то экзит-полы, да, значит, в этот диапазон. Но офицеры спецслужб, которые приносят альтернативную информацию, говорят, что число проголосовавших меньше официально объявленного в 4-5 раз. В 4-5 раз.
То есть это идет
вызвало
фальсификация,
даже легкое,
да,
беспокойство. Ну, я не знаю, как это назвать. Электоральная аномалия.
Надувательство.
Да, надувательство, вранье, грубое, циничное, да. Сбой систем, мне все равно, как это называть. Uh-huh. Я говорю о том, что в реальности. И это даже вызвало некоторое беспокойство президента, который решил, что ему надо выступить.
И, так сказать, вот он должен был сегодня выступить, а не выступил.
Да, он должен был выступить сегодня или завтра. Это связано с его личными обстоятельствами, которые ему сегодня не позволили выступить. Uh-huh. Ему надо быть в лучшей форме для того, чтобы выглядеть убедительнее. Для дорогих россиян.
А как вы думаете, а что бы Путин хотел донести сейчас до россиян вот за день до этого голосования, которое он считает для себя очень важным?
Важность он хотел бы донести, а важность б, он хотел бы подчеркнуть, что это свободный выбор российской нации. И третье, он бы хотел пообещать, хотелось бы мне сказать, вольности и свободы. Ну нет, пряники. Хотел бы пообещать пряники.
А уже ж пообещал.
Нет, нет. Он, дело в том, что есть еще резервы с пряников, если не ошибаюсь, на сумму от 1,5 до 2 триллионов рублей, которые, так сказать, берегутся в качестве решающего аргумента Дембельского аккорда. Вот эти пряники, значит, я думаю, о них, ну, я предполагаю, что он может сообщить. Он должен был о них сообщить 11 июня. А вот когда было последнее выступление, угу, но не сообщил.
Придержал. Момент,
да, он решил придержать для более важной даты. Так что есть некая тихая напряженность в администрации президента, значит, споры о двух концепциях. Вчера они думали, может быть, перейти к другой запасной концепции, что на самом деле явка будет больше, чем в 93-м году или не меньше. И то, что люди идут не очень охотно, это доказывает высочайшую легитимность и прозрачность голосования. Но, судя по тому, что опубликовали утром, решили все-таки проламывать. Ура, мы ломим, гнутся шведы. Если врать, так врать же беззастенчиво. Вот раз сказали, пацаны отступать не будут. 73-75% за.
Скажите, а вот что действительно принципиально меняют эти цифры? Например, если не 73-75, а 60 за, и там явка не 65,
согласен,
а 50?
Они хотели, и эта идея была изначально, чтобы это было соизмеримо с результатами президентского голосования.
2018 года.
18, и по явке, по голосованию за, поскольку это действительно, это и есть плебисцит о доверии президенту, потому что это нужно президенту для принятия неких решений. Это нужно лично ему. Он хочет этого. Он очень этого хочет. Чтобы общество ему оказало доверие, несмотря на все то, что произошло в отношениях между ним и обществом за последние 2 года.
Хорошо, давайте Владимира Рыжкова послушаем. Владимир, какова ваша версия, какую задачу сейчас ставят организаторы этого голосования на вот последнем решающем этапе?
Ну, во-первых, самое главное, чтобы постараться сделать так, чтобы поправки получили больше половины от списочного состава избирателей. У нас примерно 110, если я не ошибаюсь, миллионов, 110 миллионов избирателей. Вот надо, чтобы 55 миллионов как бы проголосовало за эти поправки. Это необходимо для того, чтобы легитимировать и продление власти Путина, и тот огромный корпус идеологических реакционных поправок, которые он внес в Конституцию. Во-вторых, идет соревнование с Ельциным, потому что последний раз Конституция принималась в 93-м году, Кстати, напомню, что это тоже не был законный референдум. Ельцин не пошел на законный референдум, потому что невозможно было его провести по законам, принятым Хасбулатовским Верховным Советом. И Ельцин тоже объявил всенародное голосование. Там тоже было полное нарушение закона и процедуры. Вот Путину нужно выиграть у Ельцина при этом голосовании и показать, что он пользуется большей поддержкой народа и, соответственно, более популярен, и Конституция его тоже более легитимна. И третья задача – это, конечно, показать народу, что в доме есть хозяин, что хозяин по-прежнему в силе, и то же самое показать элите. Потому что очень много игроков в элите с большим ресурсом, с большими деньгами, с большими амбициями. И Путин прекрасно понимает, что как только пошатнется его легитимность, его поддержка, начнется драка за власть, его скинут с борта управления. Поэтому для него это исключительно важное голосование. И я соглашусь с Валерием, что, пожалуй, они не будут изображать приличие, не будут надевать белый фрак, завязывать золотую бабочку, руки будут по локоть в грязи, морда будет заляпана, но им нужно получить результат, который, как я уже сказал, побьет результат Ельцина, докажет, что Путин все еще держит руль в руках и покажет, что дергаться никому не надо, а народу покажет, что нужно обреченно терпеть этого лидера и дальше, потому что вот он такой популярный.
Хорошо, Валерий Дмитриевич, я продолжу разговор. Вот вы сказали, что что-то произошло между Владимиром Путиным и народом. Вы можете объяснить, когда это произошло и что произошло?
Ну, происходило это с 2018 года, с весны 2018 по весну 2020 года. И то, что происходило, и было вызвано такими событиями, как сохранение прежнего состава кабинета мая 2018 года, пенсионная реформа, нереализация неких массовых надежд и упований. И, наконец, последней, я бы сказал, точкой, ну, еще, наверное, все-таки не точкой, многоточием, стало поведение верховной власти во время пандемии, когда она повела себя крайне невнятно, когда она не выделила действительно массовую помощь, на которую обоснованно рассчитывали и граждане, и малый и средний бизнес. И если резюмировать, то доверие между президентом и обществом безвозвратно подорвано, путинский электорат рассыпается, путинское большинство перестает существовать. И теперь дело, я бы сказал, за малым, ну, за малым в кавычках, когда новое политическое сознание, формируется очень быстро новое политическое сознание, приведет к новым политическим практикам, к новому типу поведения. С точки зрения Кремля этого нового типа поведения политического можно ожидать уже осенью. Поэтому я нисколько не удивлюсь, если осенью мы услышим и увидим пропагандистскую кампанию о новой волне пандемии и о необходимости строжайших ограничений.
Хорошо, давайте мы Владимира тоже послушаем. Вот действительно ваше объяснение, что Путин, как сказать, поскользнулся на коронавирусе, получается. До этого были ошибки, но не фатальные. А теперь вот, значит, страна больна. Ей, правда, объяснили сейчас, что она выздоровела, хотя эпидемия, собственно, особенно в регионах продолжается. И есть точки очень горячие, больные, типа Тувы там и Кавказа. Вот что с ним случилось? С властью вообще в этот момент?
Был огромный всплеск пропутинского энтузиазма после присоединения Крыма. При этом Путин обещал, что присоединение Крыма не будет стоить ни копейки. Путин бахвалился и говорил, что санкции, которые ввели против России западники, это ерунда и никак не ударят по карману. Дальше мы знаем, что последовало. Последовала двукратная девальвация рубля, то есть реальная покупательная способность упала в два раза. Последовало падение кратное, ну не кратное, но в 2-3 раза падение цен на нефть. И с 2014 года по сегодняшний день, это уже 6 лет подряд, падают реальные доходы населения. Поэтому эрозия путинской поддержки, Валерий, началась даже чуть раньше. Она началась с 2015-2016 года. И мы видели это на выборах Госдумы 2016 года, когда «Единая Россия» при всех фальсификациях получила по количеству голосов наихудший результат своей истории. Дальше действительно последовало разочарование от невыполненных ожиданий, слабое правительство, варварская и несправедливая пенсионная реформа. И сейчас, если мы посмотрим на социологический фон, то данные ВЦИОМа кардинально разошлись, впервые, может быть, так кардинально разошлись с данными Левада-центра и Сергея Белановского. Если ВЦИОМ трубит о всеобщей поддержке путинских поправок, то Левада-центр и опрос Белановского показывают радикально другую картину. Количество сторонников поправок путинских не намного превышает число противников. Плохо, что сильно работает пропаганда за бойкот, потому что половина противников придет на выборы, при том, что большинство сторонников придет на голосование и обеспечит перевес Путину. Если бы была кампания против, всем голосовать против, то соотношение было бы очень близкое между путинскими поправками и ответом «нет». И самая непопулярная поправка, как показывают опросы, это поправка за обнуление. Только 24% поддерживают обнуление путинских сроков, более 70% не поддерживают. Поэтому я в целом с Валерием согласен, что режим переживает глубокий и серьезный кризис поддержки, серьезный и глубокий кризис легитимности. Ситуация даже в случае «триумфа» в кавычках 1 июля для режима будет продолжать ухудшаться, будут возникать серьезные социальные и политические кризисы, и именно с этим связана раздача пряников. И опять соглашусь с Валерием, Путин, скорее всего, накануне голосования скажет о памятнике под Ржевом, что вот видите, как мы чтим память ветеранов и героев войны, и кинет еще одну корзину пряников, чтобы как-то подстегнуть сильно угасший энтузиазм населения.
Ну вот как-то он не кидает пока, как было с 1 июля, Владимир, например, запланировано повышение тарифов жилищно-коммунального хозяйства, так оно и остается. Тут, наверное, нужны для него что-то какие-то сильные меры.
Что-то подбрасывает, выплаты на детей, там еще какие-то вещи, что-то подбрасывает. Ну вот, видимо, еще одна корзинка приготовлена как раз за день до голосования, вбросить еще одну порцию обещаний, чтобы хоть как-то подстегнуть избирателя проголосовать за то, что ему нужно.
Валерий, а вы как не знаете, собственно, что могут подкинуть? Угадать не пытаетесь?
Не знаю. Нет, даже не пытаюсь угадать. Я знаю об общей
сумме. Все дети, все на детей дают.
Нет, это цинично, но это очень правильно, потому что когда вы оказываете помощь детям, это, по идее, должно вызвать некую симпатию в обществе. Это первое. Вторая сторона, могу сказать вот честно, вообще в Кремле людей считают идиотами. Я серьезно, они считают, что общество это общество идиотов.
То есть они с обществом поработали, да, с помощью телевидения?
Уверены, да, они уверены, что люди не в состоянии проводить простые причинно-следственные связи. Это вот их глубокое убеждение. Глубокое убеждение.
Ну вот налог, например, на богатых, которые, так сказать, объявлено введут там на превышение, так сказать, 5 миллионов, 15% введут, значит, со следующего года, значит, эти деньги на лечение детей придут еще
вот
через год.
Дети, да. Да? А хотя, казалось бы, что проще сказать, что НДФЛ отменяется для всех, у кого доходы не превышают 30 тысяч рублей. И это бы сразу почувствовали.
Ну, если такая забота о детях, которые с тяжелейшими заболеваниями, на лечение которых сейчас собирают деньги собственного общества и благотворители, то можно было просто прямо сказать, с сегодняшнего дня это просто не понадобится. Мы платим за все эти операции, лечения и так далее. Деньги
Или
у нас
российские
есть.
Российские олигархи, проявляя национальную солидарность, создают специальный фонд, из которого все эти дети, все лечение будут оплачиваться.
Ну, как-то прекрасная на олигархов они не хотят наезжать почему-то.
Слушайте, это крошечные суммы для них. Действительно, это крошечные суммы. Что никто в обществе на самом деле, может, люди и не очень умны, но уж они точно не поверят в то, что это пойдет на лечение детей.
Угу. Ну, могли бы Потанину поручить. У него сейчас он проштрафился с этим,
да,
загрязнением.
И он готов платить любые деньги за то, чтобы оставить Норникель у себя под контролем.
Хорошо, а как вы к опросам к этим все-таки относитесь? Вот такой разрыв между ВЦИОМом, о котором говорил Владимир Рыжков, и вот исследованиями Левада-центра Белановского. Там действительно ситуация такая, что при иных способах подсчета, да, наверное, могло бы быть, ну, условно говоря, 50 на 50.
Да, равенство. К опросам ВЦИОМа я отношусь точно так же, как к процедуре голосования. Все приличия отброшены. Вот фиговый листок уже не нужен. Потому что вот власть сказала создать впечатление убежденности, предопределенности победы, и в целом старается. Если я больше доверяю в этом смысле исследованиям и Белановского, и Левады, и репутация у них лучшая, да, и не настолько уж в Белановский уж совершенно точно независим от власти, поскольку лично знаю, вот, и даже помогал организовывать сбор денег на его исследования. Поэтому ситуация, приблизительно равенство есть, и Владимир Рыжков абсолютно прав, что если бы удалось мобилизовать всех, кто против, прийти и это сказать против, это было бы особенно важно в Москве, Петербурге и крупных городах, где число тех, кто против, по-видимому, превышает число тех, кто за. Если бы их удалось мобилизовать, то я не уверен, что этим результатом можно было бы проманкировать.
Понимаете, тут вот какой момент есть. Вы, предположим, реально выиграете у Путина такие,
ну, эту
процедуру.
Знаете,
но никто не узнает. Нет, но никто не узнает, что вы выиграли, потому что они нарисуют другие цифры. Значит, где выход?
А вы вспомните, слушайте, надо относиться к этому, к сожалению, не без доли философского стоицизма. Понимать, что голосование 1 июля и неделю до 1 июля – это все-таки тактическое событие, не стратегическое. Расценивать это как этап в борьбе. Если вы расцениваете это как этап стратегии, то для вас первостепенным обстоятельством становится политическая мобилизация оппозиции. Тем более Путин предоставил прекрасную, уникальную возможность. Вы можете прийти и сказать мне «нет». Не сидеть на диванах, а сказать мне «нет». Не в социальных сетях, а опустив бюллетень. Да, ваш бюллетень
не
так
посчитает.
Он узнает.
Как он узнает?
Я могу. Узнает и он, узнает элита. Они совершенно точно об этом узнают. Это первое. Но даже если нас не должно интересовать их мнение, нас должно интересовать наша способность к консолидации и к совершению осознанных действий. Тот единственный раз, когда в России начались волнения, это 2011-2012 год, они начались после того, как люди пришли и проголосовали, следуя очень хорошему
призыву. А потом почувствовали себя обманутыми.
Совершенно верно. И в этот раз риск почувствовать себя обманутыми тоже мог сработать. Не факт, я даже склонен полагать, что, скорее всего, бы не сработал, но это очень важно как накопление материала, как воспитание общества и как мобилизация оппозиции перед последующими политическими сражениями.
Ну, большая часть оппозиции, по крайней мере, официальной, оказалась на стороне бойкота или нет? Я уж так всех не помню.
Я не знаю.
Кто-то КПРФ
те,
вроде
кто
запротив.
Яблоко
за бойкот.
Те, кто известен, да. Но администрация президента горячо приветствовала позицию бойкота. Горячо приветствовала.
У них а вы несколько... откуда знаете?
Знаю из администрации президента. Горячо приветствовала. Это именно то, что им надо было. Исходя из того, о чем же сказал Рыжков, что совершенно логично. Если приходят сторонники власти, а противники власти не приходят, то вы, соответственно, получаете прекрасный шанс выиграть честно.
Хорошо, Владимир, вам вопрос. Вот принуждение к голосованию административное, это и вот эти лотереи, материальное стимулирование, это достаточно сильные такие элементы этой кампании со стороны власти?
Я хотел бы отреагировать на мысль, что если бы москвичи, петербуржцы, екатеринбуржцы, новосибирцы и другие крупные города, где самый высокий процент оппозиционно настроенных граждан, пришли бы, массово проголосовали против, то мы бы об этом не узнали. Да, конечно же, узнали бы. Конечно же, узнали бы. Мир прозрачен, мы живем в стеклянной банке. В избирательных комиссиях тысячи представителей КПРФ, Яблоко, честных представителей «Справедливой России». Если бы в центре Москвы 60 или 70% проголосовало против поправок Путина, пришли мобилизованные, вы что, всерьез думаете, что мы бы об этом не узнали? Да мы бы узнали еще в ночь голосования, в ночь вскрытия бюллетеней. Поэтому действительно мы тут с Валерием одинаково оцениваем, что бойкот играет на руку власти, к огромному сожалению, и демобилизует противников, которых как минимум 35-40%. Я говорю, как минимум 35-40%. Что касается административного ресурса, то, что сейчас фиксирует ассоциация «Голос», и мы видим в социальных сетях, административный ресурс включен на полную мощность по всей стране. Голосование по месту работы, графики прихода на голосование, значит, указания руководителей проголосовать обязательно. Мой помощник сегодня мне рассказал, московская история, что они с женой пошли, проголосовали против, и им дали какие-то, как это назвать, талоны. И, конечно же, они выиграли. Видимо, все, кто идут голосовать, что за, что против, они все выигрывают в эту лотерею. Это тоже способ подкупить и тоже способ привести электорат. Социальные службы, голосование на дому, досрочное голосование и так далее. То есть, как старуха тогда сметала муку для того, чтобы вылепить колобок, вот сейчас власть метет по всем углам своей грязной метелкой, чтобы вымести все управляемые лояльные голоса плюс электоральные султанаты, где будет 90-90, как у красавиц, 90-90. Вот таким образом куется вот эта так называемая победа.
Владимир, а все-таки относительно мотивации голосования против. Вот, ну, говорят, что это против самодержавия. Какой характер может принять этот режим Владимира Путина после, предположим, 1 числа, реализуя свою победу? Что они будут делать? Они и так уже с демократией-то, в общем, расправились во многом. Что, еще хуже будет?
Ну вот, например, когда мы обсуждали социологические опросы, я упомянул о том, что никогда еще не было такой громадной разницы между данными независимых социологов и данными провластных социологов. Что здесь может произойти? Мы знаем пример Лукашенко, который, по-моему, лет 10 назад, Михаил, мы это обсуждали с вами, запретил проведение и публикацию соцопросов в Республике Беларусь. Вот вам одна из вещей, которая может произойти. Запрет на социологию, запрет на публикацию социологических данных, чтобы не мутили, не будоражили народ. Вот эти поправки, правоконсервативные, реакционные, связанные там, с Богом, с религией, церковью, союзом мужчины и женщины, священной памятью о войне, это все может повлечь за собой переписывание учебников истории, литературы, обществоведения, цензуру науки, цензуру культуры, театральной деятельности, медиа, вот в таком правоконсервативном самодержавном духе. Ну и, конечно же, если будет расти недовольство и будет расти поддержка альтернативных позиций, а это мы уже сейчас видим, под 40% против пунтовских поправок по опросам Левады, это же немыслимое дело. Проводили левадовцы опрос по альтернативному проекту Конституции, яблочному, Конституция свободных людей, так она вообще вчистую выиграла у путинского проекта по всем статьям. То есть по мере того, как оппозиция и альтернативные программы будут набирать популярность, конечно, будут усиливаться репрессии. А что еще может делать режим? Если социология говорит против него, общественное мнение говорит против него, если оппозиция набирает очки, что ему остается делать? Запрещать социологию, цензурировать еще больше медиа и преследовать оппозицию. И плюс не забываем, что Владимиру Путину 68 лет, он совершенно точно давно уже не реформатор. Его окружение совершенно точно давно уже не реформаторы. Нас ждет застой с элементами ужесточения, цензуры, идеологического диктата. Короче говоря, ничего хорошего. Поэтому те оставшиеся 2 дня, которые остаются, обязательно нужно выступить против этой конституции, потому что она угрожает как будущему страны, так и будущему наших детей.
Хорошо, Валерий, скажите мне, вот вы тут как-то в нашей беседе упомянули осень и некие решения. Ну, давайте мы действительно тоже с вами, так сказать, продвинемся дальше. Угу. Что вы видите после голосования? Какие могут готовиться в этих верхних, так сказать, правящих кругах, в элитах так называемых, вот эти решения на основе воли народа, ну, сфальсифицированные, возможно, но да. Воли.
Ну, значит, несколько решений готовятся, в сущности, они уже подготовлены. Первое – это геополитический ревизионизм. Значит, второе – это девальвация рубля, причем такая очень масштабная девальвация рубля.
А это зачем по себе колотить?
Нефть, ну, чтобы заместить выпадающие нефтяные доходы.
Не трогая резервов?
Да, возможно, резервов нет. Или они, точнее, предназначены для национального богатства, национального достояния, для поддержки Роснефти и Газпрома, но не для поддержки общества и малого среднего бизнеса. Да и нет уже, видимо, части резервов, значительной причем, возможно. Значит, третье – это подготовка досрочных парламентских и досрочных президентских выборов. Это то, что в повестке будет осенней.
Ну, хорошо.
Это, вот, это то, как выглядит повестка на осень сейчас. Мы посмотрим, что будет к концу августа. Потому что принятие некоторых решений ожидается именно после 20 августа. Не некоторых, а самых важных.
А почему 20 августа такая дата? Отпраздновать юбилей августовской революции?
Я не знаю почему. Потому что после 20-го. Видимо, хотят людям дать возможность насладиться последним мирным летом.
Но вы там даже пророчествовали, что правительство ждет отставка, а
да,
что,
это то,
не,
что
не справляется Мишустин?
Нет, им недовольны, тем паче, что если проведут девальвацию, кто-то должен же быть виновным. Тогда на заклание будут отданы Мишустин и Набиуллина. И идут сейчас поиски нового премьер-министра.
А Собянин, вот, например, он же себя проявил во время коронавирусной истории?
Нет, он себя проявил, считается чересчур ретиво, поэтому он подпал под подозрение, и вот в данный момент ему скорее грозит отставка, ну, точнее, перемещение на важнейшую должность полпреда Центрального федерального округа.
Но это же страшное понижение.
Что делать? Поначалу Владимир Владимирович им обещал должность главы Госсовета, если он остановит пандемию в Москве. Потом злые языки стали говорить, что Собянин не по чину ведет себя, вообще возобнил себе не весь кем. И это были именно злые языки, поскольку Собянину Сергею Семеновичу никогда бы ничего подобного в голову не пришло. Но, тем не менее, у него очень влиятельные оппоненты и у него очень слабые союзники у Собянина. Поэтому товарищ Берия вышел из доверия, вот, и пока что его судьба выглядит довольно мрачно. Говорю, вот сейчас. Потому что жизнь текучая, и в августе диспозиция может оказаться иной. Но готовится, тем не менее, серьезное кадровое обновление, зачистка или обновление как раз под новые стратегические задачи.
А что вы все-таки подразумеваете под геополитическим ревизионизмом? Его же и так уже вполне достаточно.
Нет,
Крым взят,
нет,
на Донбассе, Крым... там, значит, такое затишье. Россия участвует в сирийской войне, Россия участвует в ливийской авантюре, так сказать, на стороне там, этого маршала Хафтара. То есть, по-моему, ревизионизма-то хватает прямо на всех фронтах бои.
Нет, речь идет о том, чтобы взять реванш за крупнейшую геополитическую катастрофу 20 века, как ее классифицирует Путин, за крушение Советского Союза. Поэтому геополитический ревизионизм включает. Это союз трех восточнославянских государств – России, Белоруссии, Украины. Считают в Кремле, что Лукашенко уже дожали, что он готов на все. Он только просит ему дать возможность переизбраться. Вот переизберитесь, я готов, уже готов на все.
Ну так он переизберется, Украина, как обычно, и надует Кремль.
Это тоже не исключает, но полагает, что на этот раз ему уже из ловушки не выбраться. Или приготовили для него такие, как говорит Владимир Владимирович, гостинцы, от которых, с которыми ему уже не справиться. Потом в повестке возник Казахстан, да, чего раньше не было. Сказать, это исконные русские земли, в кавычках, без кавычек, Северный
Южная
Казахстан.
Сибирь по...
Южная Сибирь, Северный Казахстан. Да, совершенно верно. Поскольку с Токаевым Владимир Владимирович ничего не связывает, в отличие от Назарбаева. Хотя он это и Назарбаеву говорил весной 2014 года, после чего Назарбаева в прединфарктном состоянии в Астану эвакуировали, как раз во время Крымской эпопеи. И есть Прибалтика. Это остается в повестке.
Ну, риски-то велики. Хорошо, давайте, Владимир, может быть, что-то возразит. Нам Валерий Соловей рисует чудовищную картину, значит, разнообразных геополитических безобразий возможных, плюс смену правительства, думские выборы досрочные, и где-то там даже рисуются президентские досрочные выборы. Прямо дух захватывает, какое интересное время нас ждет.
Ну, по поводу геополитических аппетитов вспоминается фраза «съест-то он съест, а кто ж ему даст?». Мы с вами, Михаил, историки, и мы помним, что когда Российская империя решила укрепить свои геополитические интересы на Дальнем Востоке в 1905 году, это закончилось Цусимой и Первой русской революцией. Когда та же самая империя с тем же самым императором решила помочь братушкам, славянам, сербам, и ввязалась летом 14 года в Первую мировую войну, не стало ни династии, ни империи. Когда выживший из ума Брежнев дал согласие на ввод советских войск в Афганистан в 79 году, через 10 лет, точнее через 12 лет, не стало Советского Союза. Уже Крым и авантюра на Донбассе обошлась России, я думаю, сотни миллиардов долларов, и в падение жизненного уровня, и их практически нулевой уровень иностранных инвестиций в технологическое отставание, застойную бедность и отсутствие всяческих перспектив. Если Владимир Владимирович всерьез задумается, не дай бог, конечно, о Белоруссии, Украине и уж тем более Казахстане с Прибалтикой, то он сам и Российская Федерация огребется так, что думаю, что сохранить страну, не то что экономику, а страну, будет чрезвычайно тяжело. Я, конечно, не знаю, что у него в голове, но тот сценарий, который Валерий описал, может быть в голове только безумца. Я, честно говоря, в это не очень верю. Что касается досрочных выборов в Госдуму и президента, то думские выборы вполне логичны. Пока режим, который теряет, как мы уже обсудили и установили, теряет свою популярность, поддержку и шарм, пока этот режим еще в состоянии за счет махинаций, фальсификаций, подкупа, обещаний, страха, нагона обеспечить себе большинство в Госдуме, может быть, ему действительно имеет смысл провести думские выборы пораньше. Я, по крайней мере, видел сообщение, что в ряде регионов «Единая Россия» тихо говорит, что, может быть, март 2021 года будут досрочные парламентские выборы. Что касается президентских выборов, то я думаю, что пока решение, скорее всего, не принято, Путин будет смотреть, как будет дальше развиваться экономическая динамика, социальная динамика и что будут показывать опросы.
А Мишустина-то уволят?
Ну, Мишустин, как мы увидели, не орел. Или, как выражается Путин, не Робеспьер. Вот. Все думали по его программной думской речи, что вот сейчас засверкают клинки, заскачут жеребцы, начнутся в бешеном темпе реформы. Но Мишустин и его правительство пока демонстрируют вялость, безыдейность, отсутствие инициативы. И как мы это уже обсудили, по борьбе с коронавирусом тот же Собянин на 3 корпуса вперед далеко ускакал. И Мишустину оставалось только хвататься за хвост его кобылы. Вот, поэтому не знаю, будет отставка или нет, но правительство слабое, доверие к нему невысокое и падает, и особой разницы с Медведевским народ не видит.
А Собянин-то перегнул все-таки, на ваш взгляд, так сказать, в своей борьбе? Слишком много на себя взял? Слишком далеко высунулся?
Михаил, вы про мой взгляд или про взгляд Путина сейчас спрашиваете?
Ну, вот как вы видите эту ситуацию?
Ну, я думаю, что Собянин действовал как мэр города, который обязан нести ответственность за жизнь и здоровье своих людей. И Москва принимала меры с опережением. И потом эти меры повторяла вся Россия. А как там восприняли в Кремле и как Путин воспринял, это я не знаю, это мне неизвестно. Я в голову Путину проникать не способен. Вполне возможно, что они расценили вот такую линию Собянина как непозволительное поведение выскочки. Вполне возможно.
Да, Валерий Владимирович, что вы скажете? Вот все-таки я хотел бы уточнить график, так сказать, этих событий. Ну вот, есть же плановые региональные выборы, да. Во-первых, в сентябре. Они состоятся?
Да. Так. Их планируют провести. Решения о досрочных парламентских будут приниматься в конце августа. С конца августа по середину сентября они будут ориентировочны, если будут приняты о них решения. Здесь совершенно прав Владимир, потому что будут принять решение, исходя из того контекста, который будет через два месяца. Это будет в декабре. Решения о досрочных президентских будут приниматься в ноябре, в декабре.
Хорошо, вот логика все-таки досрочных думских выборов. Но Что хотят от этого добиться? Сохранить Единую Россию в качестве руководящей направляющей силы или к ней добавить кого-то еще?
Я думаю, что будут проводить выборы в той же манере, в которой сейчас проводят плебисцит. Никого к Единой России добавлять, ну, там, альтернативные партии, второй партии власти не появится. Может быть, как появится там несколько мест у мелких сателлитов из лица тех партий, которые сейчас спешно формируются администрацией, но не более того. Речь идет о том, чтобы осуществить перезапуск прежней российской политической системы, пока ее еще контролирует Путин. Потому что в следующем году он ее уже не сможет контролировать, поэтому надо готовиться к этому времени.
Ну а какую-нибудь умеренную оппозицию туда пропустить?
Зачем?
Ну как зачем? Ну, для красоты.
Я думаю, что
если туда пустить Прилепина, надо кого-то для баланса.
Я думаю, что никакого смысла в этом нет. С точки зрения Кремля. Ну, все же работает. Ну, зачем?
Хорошо. Если говорить вот об этих гипотетических президентских выборах 2021 года, уж я вас помучу, да. Раз вы пришли с какими-то интересными историями, откуда-то к вам проникшими. Это выборы, которые снова Путина, или это
нет,
выборы не Путина?
Это не будет выборами Путина. Он не будет баллотироваться.
А кто же будет?
Будет другой человек. Ну, в смысле... Выбранный Владимиром Владимировичем.
То есть будет повторена схема 99-го года. Я устал, ухожу, а вместо меня будет
преемник.
Ну, в этот
раз окончательно, да. Ну, в данном случае с президентского поста это будет окончательный уход.
Но преемника же где-то надо проверить в каком-то деле.
Его проверяют и рассчитывают проверить осенью.
То есть это будет какой-то человек из нынешней элиты, вот, которых мы знаем?
Пока что, вот понимаете, это же очень важно, вот пока что после длительного перебора склоняется к тому, что это будет человек из руководящей группы.
То есть те, кого мы знаем?
Да.
Но фамилию
что
не
скажешь. Решат позже, и решат ли вообще на это пойти решаться, и вообще удастся ли это сделать, это уже другой вопрос.
Хорошо, а набор претендентов есть?
Был. Сейчас сократилось, по-моему, до одной кандидатуры. Я ее не назову, сразу скажу.
Ну, хорошо, вы нас как-то интригуете. Хорошо, а все-таки еще о геополитических вот этих проектах. Если у нас вот как раз 30 числа у нас встреча Путина с Лукашенко, но вот на этой встрече, зная ситуацию в Беларуси, рейтинг Лукашенко очень низкий, конфликт, который ведет к тому, что он двух реальных своих противников посадил, а одного собирается вроде как сажать, тоже они там какое-то дело возбуждают. Вот в этой ситуации что все-таки Москва может добиться от Александра Григорьевича?
Только одного – поглощение Белоруссии в братских объятиях России. В обмен за это Григорий Алексеевич обещает пост главы союзного парламента.
Именно парламента?
Парламента. Он, правда, просит еще, по слухам, да, пост главы заместителя Госсовета, полагая, что это будет прекрасная стартовая позиция для того самого транзита власти, верховной власти в Российской Федерации.
А позиция российская, которая когда-то была высказана Путиным, входить областями, не изменилась?
Она изменилась де юре, что входить как братская республика, это, мол, будет союз государств. Но фактически Россия, конечно, рассчитывает поглотить Белоруссию. Ну, это, в общем, понятно. Но что интереснее, речь идет о том, чтобы присоединить Украину, включить ее в этот союз.
Ну, сразу же все это невозможно так сделать?
Это будет делаться фактически одновременно.
Ну, так это война?
Нет, рассчитывают, что удастся обойтись без войны. Я говорю о расчетах. Причем я говорю о вполне реальных расчетах, я не говорю о том, насколько они реалистичны, насколько адекватно в России оценивают потенциал сопротивления Украины и тому подобные вещи. Но с некоторой стороны эти расчеты и мне лично кажутся реалистическими. Тем паче, учитывая, что часть украинского истеблишмента, включая ближайшее окружение президента Зеленского, всячески лоббирует интересы России и проводит сугубо кремлевскую политику. Это не секрет.
Хорошо, но меня вот все-таки Беларусь очень волнует, потому что она действительно находится в состоянии серьезного политического кризиса. Владимир, а что вы думаете о возможностях Александра Лукашенко сохранить прежнюю политику лавирования между Западом и Востоком и проскочить вот эти вот для него очень опасные выборы? Ну да, на репрессиях, с одной стороны, внутри, и на обещаниях Кремлю сдаться когда-нибудь после этих выборов. Ведь раньше такое ему сходилось с рук. Сейчас может он между струйками пробраться опять на прежнее положение?
Ну, я думаю, что у них завтра будет встреча под Ржевом. Я думаю, что кремлевская молотилка будет дальше его давить и включать все возможные рычаги. Но если то, что описал Валерий Соловей относительно присоединения Украины и Белоруссии в головах Путина и нашей руководящей группы, то значит России правят сумасшедшие. Потому что да, Лукашенко давно потерял значительную часть поддержки в стране, да, там идут протесты, да, там поднимается оппозиция, но эти протесты не клонятся в сторону Москвы. Я говорил уже в этой студии, еще раз повторю, Белоруссия не согласится войти в состав Российской Федерации. Ни впрямую, ни под видом Союза. Против белорусские элиты и против белорусский народ. Поэтому такого решения нет. Если Владимир Путин считает, что такое решение есть, то значит он совсем не понимает и неадекватно оценивает ситуацию. То же самое в отношении Украины. Там нет никакой серьезной, ни элитной, ни общественной почвы для поглощения со стороны России. Если это будет начато, то это будет последнее для Владимира Путина и для его режима, и фатальная авантюра. Я убежден, что батька не сдастся ни до выборов, ни после выборов. Он не сдаст ни свою власть, ни свою Беларусь.
Но и детей тоже не сдаст, с которыми там с одним Путин не поздоровался. Весьма, так сказать, сильный жест. А теперь еще по короткому вопросу. А все-таки что будет с российской оппозицией вот после этих событий? Ну да, скорее всего, результат будет такой, который власть хочет по референдуму, то есть по плебисциту. Владимир,
что будет делать? Ну, оппозиция продолжит бороться. Оппозиция продолжит выступать против режима Путина. Оппозиция продолжит выступать против навязанной им правореакционной, правоконсервативной, авторитарной конституции. Жаль, что в этот раз, вот вы говорили о том, что кто за, кто против. Очень многие призывали голосовать против. И не только КПРФ, но и представители «Яблока», и независимые эксперты, тот же Дмитрий Орешкин и так далее. Лена Лукьянова, куча народу призывала голосовать против. Но опять не получилось выработать наиболее эффективную, правильную стратегию. Оппозиция будет продолжать делать свое дело. И, как показал опрос по Конституции свободных людей, есть перспектива набирать популярность и получать большую поддержку. Надо продолжать борьбу. Все, что я могу сказать.
Да, Валерий Дмитриевич, что вы скажете? Где шансы оппозиции в том сценарии, который вы нарисовали, как будто все уже расписано там на полтора года вперед?
Это сценарий, расписанный Кремлем, а Володя Рыжков абсолютно прав. Ходили по оврагам. Вот. И опять же, даже в этом сценарии кремлевском там отводится значительное место возможным протестам осенью этого года. И на этот случай приготовлены превентивные меры в адрес оппозиции, в частности, интернирование всех оппозиционных лидеров. Причем к их числу относятся и региональные лидеры организации Компартии Российской Федерации. То есть, помните, как в Польше во время введения военного положения. Поэтому, с моей точки зрения, шансы оппозиции на борьбу, ну, естественно, будут бороться, решающим образом будут зависеть от того, как она сможет повести себя и как поведет себя осенью этого года.
Ну хорошо, нам только остается, как это говорится, посмотреть на поведение, обсудить и подумать действительно, что нас ждет в этих сценариях, которые рисует Кремль. В студии был Валерий Соловей, а на связи с нами был Владимир Рыжков, вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго, в интересное время живем. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экономике,